дорогая церковь, я бы предложил, чтобы мы еще раз прочитали с вами текст из второго послания Коринфянам, 5 главы. Второе послание Коринфянам, 5 глава. В начале служения не все здесь были, поэтому это очень хорошо, если мы еще раз повторим. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище, только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На это самое создал нас Бог и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Ибо мы ходим верой, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо во всем, всем нам должно явиться на судилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Давайте помолимся. Благодарим Тебя, наш Отец Небесный, за Твою милость, за Слово Твое, которое Ты оставил для нас, за удивительное ободрение. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы сегодня Ты открывал Писание для каждого сердца. Просим Тебя, чтобы оно стало живительным, как глоток воды, высохшей пустыни, чтобы оно стало тем, что поддерживает и направляет нас. Господь, благослови каждое сердце. Просим Тебя ради Христа Иисуса. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Не так давно, когда мои родственники уезжали в Америку, я спрашивал: «Объясните, пожалуйста, какая логика, что толкает вас туда?» И на что мне отвечали, то есть там достаточно большая такая семья, один сын говорит: «Ну вот для того, чтобы получить там образование хорошее, потому что меня могут в армию забрать». А родители говорят: «Ну мы боимся за своих детей, как вот у них здесь окружение будет». А одна дочка, она, ей было в тот момент лет, наверное, 12-13, она говорит: «Ну знаешь, мне хочется на самолете полететь. Вот я никогда не летал на самолете. Вот думаю, что это будет такой очень хороший опыт». Когда они почти 14 часов летели на самолете, и потом ее уже спрашивают: «Лиза, слушай, ну ты еще хочешь полететь?» Она говорит: «Не, больше не хочу, больше не надо никуда». Обычно у людей есть какие-то определенные ожидания, что они хотят получить от иммиграции, от переселения с одного места в другое. Люди, которые с разных сторон России переселяются в Москву, у них есть определенное ожидание, чего они хотят получить здесь, в столице. Почему они хотят здесь остаться, понаоставались, как говорят. Люди, которые думают о своей жизни вообще вот в целом, у них есть тоже определенное ожидание. Для апостола Павла его жизнь – это было всего лишь такое перемещение, это всего лишь была иммиграция с этой жизни в жизнь вечную. Когда мы читаем с вами вот этот текст, мы видим, что апостол Павел, он направляет жизнь свою, он направляет цели, стремления не здесь, не в этот временный мир, но в вечный мир. Посмотрите, он об этом говорит. Первый стих: «Когда земной наш дом, хижина разрушится». Потом дальше он говорит, второй стих: «Облечься в небесное наше жилище». Четвертый стих: «Не хотим совлечься, но облечься». Восьмой стих: «Выйти из тела и водвориться у Господа». Девятый стих: «Водворяясь ли, выходя ли». Десятый стих: «Явиться нам пред судилище Христово». То есть апостол Павел вот в этом тексте, он думает о своем перемещении, о своей эмиграции в небеса. Мы обычно не так много думаем с вами о смерти. Если только мы с кем-то сталкиваемся, кто рядом с нами умирает. Если вдруг мы посещаем больницы или какие-то хосписы, мы там вот, может быть, каким-то краем задеваем вот эту боль, переживание, страдания. На самом деле, хотим мы того или не хотим, нам всем об этом придется задуматься. И я бы даже сказал чуть-чуть больше. Чем больше у вас родственников, чем больше у вас друзей, И чем больше вы чувствительны к их нуждам, их проблемам, тем больше вы увидите, что эти люди, а порой и не только пожилые, но и молодые, они задумываются и они требуют ответа на вопрос, как же мне перейти с этой жизни в жизнь вечную? Когда мы думаем об апостоле Павле, мы понимаем, что его жизнь, она не была такая очень простая, спокойная, уютная. Откройте, пожалуйста, первую главу, второе послание к Коринфянам. Он пишет здесь, 9 стих, «Но мы сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего из мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти». И избавляет, и на которого надеемся, что еще избавит. В 4 главе апостол Павел повторяет ту же самую идею. Посмотрите, пожалуйста, 7 стих. Он говорит, но сокровище это носим в глиняных сосудах, чтобы приписываемая сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставляемы. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Павел, когда просыпался утром, он не знал, доживет ли он до вечера. Дальше в 11 главе он перечисляет те невообразимые страдания, которые выпали на его долю. И это действительно, это не просто какие-то там сложности, проблемы. Это то, с чем он сталкивался порой постоянно. Угрозы для своей жизни каждый день. Когда мы с вами думаем о своей жизни, мы думаем, что нам бы, конечно, хотелось более уютных, более комфортных обстоятельств. Нам бы хотелось, чтобы было вот как-то все спокойно. Апостол Павел не думал вот в таких вот категориях. Посмотрите, 16 стих 4 главы. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Апостол Павел поясняет, он говорит, моя цель, она не здесь, не вот в этом временном. Я смотрю на вечные категории, мой взгляд направлен туда. И дальше 5 глава, это пояснение. Каким же образом Павел направляет свой взгляд в небеса, в вечность? Он говорит, ибо, 5 глава начинается с этим пояснением. И дальше он объясняет, он говорит, я смотрю не на видимое, я смотрю на невидимое, того, что... рядом с нами нет. Действительно, когда мы думаем о проблемах, о страданиях в этом мире, то смерть близкого человека – это самая-самая вопиющая боль. Это самое тяжелое страдание, которое переживает человек. И вы наверняка уже переживали, когда вам приходилось приходить на похороны каких-то своих близких друзей, любимых товарищей, родственников. Мы это переживаем, и мы это будем переживать. И апостол Павел, посмотрите, первый стих, он говорит, «Когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный вечный». Здесь интересно, апостол Павел использует слово «хижина». Или буквально по-гречески оно читается как «скейна», «скиния», «палатка». Апостол Павел знал, о чем он говорит. Он говорил о том, что он-то был же... делателем палаток, тот, кто шил. И он говорит, когда старая палатка, она износится, когда в ней появятся дыры, когда она уже будет ни на что не годная, что можно здесь сделать? Ее выкинуть. Будет другая. И здесь он то же самое говорит, когда этот наш земной дом, это наша хижина, она разрушится, то у нас есть жилище от Бога. У нас есть дом нерукотворенный, вечный. И здесь апостол Павел показывает на то, что у верующего человека есть надежда на физическое тело, которое не будет стареть, которое будет вечным, которое будет нерукотворенное, которое создаст сам Господь Бог. И оно будет прекраснее самого великого достижения искусства. И интересно, Почему же Павел не боится смерти? Почему же он так вот просто об этом говорит? Почему же каждый день сталкиваясь со смертью, когда его самого могли убить, когда его друзей могли убить? Почему же он имеет такую твердость, уверенность, непоколебимость? Что помогает ему преодолеть все эти внутренние страхи и проблемы? Павел живет с постоянным ощущением, с постоянным ожиданием переезда в новый дом. Для него вот это тело – это всего лишь временное жилище, скиния, палатка, которая, как пятиэтажки, в Москве бульдозером нужно снести. И все, на их месте должно быть что-то другое. Он ожидает переезда в новый дом. Это вопрос, что поможет мне и вам жить вот в этом правильном ожидании переезда в новый дом? Три простых правила, которые мы читаем в этом тексте, они помогут нам. Итак, первое простое правило – не удовлетворяйся жизнью в старом доме. Со 2 по 5 стих апостол Павел открывает нам вот это правило. На самом деле, интересно, много людей, они провозглашают о том, что они стремятся в небеса. Они даже бы вроде бы и верят так, но живут совсем по-другому. Они живут так, как будто бы здесь, на земле, они проведут вечность. Апостол Павел не так. Посмотрите, он говорит, оттого и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Апостол Павел постоянно себе напоминает о небесном доме. И вот это слово «воздыхаем» буквально стенадзе, или он стенает, он вот с таким эмоциональным надрывом вздыхает, стонет. И причина этого, почему? Может быть, апостол Павел раком страдает, у него просто тяжкие боли, они сковывают его. Может быть, он просто парализованный на постели лежит. И поэтому он стенает. Ведь мы же обычно вот так вот к Богу вопьем: «Господи, освободи!» Люди, когда у них все хорошо, они не собираются в небеса. Только когда у них вот все их прижмет, тогда они говорят: «Господи, ну забери меня, я не хочу мучиться». Почему же Павел стенает? Он говорит, смотрите, и мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Он стенает, потому что его тело – это просто бремя для него некоторое. Он говорит, я желаю облечься в наше небесное жилище. И вот это слово «желаю», я буквально стремлюсь, я сильно стремлюсь. Апостол Петр использует это слово в первом послании – во 2 главе, он говорит, как новорожденные дети, возлюбите, буквально страстно желайте. И апостол Павел говорит, я также желаю этого небесного жилища. Мои стремления, мои мысли, они уже там, на небесах, они не здесь. И он говорит, я вот этим живу. Если бы мы попытались этот текст применить к нашей современности, то, к сожалению, многие люди, они живут, и они очень много вкладывают, инвестируют в свое тело. Они ходят там в тренажерный зал, они разные добавки пищевые, они маски, там разные массажи проводят. И это кажется важно, и это неплохо. Просто важный вопрос, который нужно себе задать. Что я хочу этим достичь? Почему для меня это важно? Почему состояние моего тела это важно? Мы читаем, апостол Павел говорит, что наше тело – это храм Святого Духа. Это действительно так и есть. Мы должны заботиться о нем. Но для чего это? Чтобы здесь жить вечно? Нет. Это могло бы быть только инструментом для того, чтобы Бог работал в нас, для того, чтобы мы могли быть провозвестниками Евангелия. Мы, с другой стороны, очень часто плачем и переживаем, когда кто-то из близких умирает. Вопрос задайте себе, почему мы переживаем? Я вспоминаю, моя сноха, она мне сказала, когда умерла моя матушка, она говорит, на самом деле мы плачем не о ней, мы плачем о самих себе, потому что мы не представляем, как мы будем жить без этого человека. Мы не представляем, кто будет нас соединять, кто будет нас склеивать. В любом случае, и в том, когда мы думаем о самих себе, и когда мы думаем о других, мы представляем либо самих себя, свое тело, либо другого человека, как некий идол, который помогает нам достичь своих целей. У апостола Павла, у него совершенно другая система мышления, совершенно другая парадигма. Он говорит, я желаю быть там, на небесах. Мое стремление, моя жизнь, она не здесь заканчивается, она идет туда. И посмотрите, Павел, он говорит, интересно, он говорит, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. По-другому вот эту фразу можно чуть-чуть переформулировать. Послушайте, пожалуйста. Поскольку одетыми мы не окажемся нагими. Вот этот вот союз только, он чуть-чуть вот на спорт мешает понять. Поскольку одетыми мы не окажемся нагими. То есть Павел использует разные концепции, образы. Он говорит, когда мы умираем, мы как будто раздеваемся. И когда мы приходим туда на небеса, мы одеваемся. И он говорит, смотрите здесь, чтобы мне облечься в небесное, чтобы мне там вот быть. И он говорит, и когда я там облекусь, я не буду нагим. Таким образом, Павел просто разбивает вот эту идею о том, что человек после смерти, он как вот призрак где-то там витает. У него там тела нет. Или вот как Амина сегодня говорила, у него сон души. Он просто там где-то вот впадает в спячку в такую и ожидает, чего непонятно. Павел говорит, когда я одет, когда я облекаюсь в это небесное, я не оказываюсь нагим. Я в Божьем присутствии. Павел не верит в нематериальное существование верующих после смерти. Он верит, что, как это делали лжеучителя, он верит, что Бог даст тело. И тело это не что-то такое плохое, порочное, греховное. Бог создал человека, чтобы он жил в теле. И он говорит, я хочу, чтобы вы это знали. Первое послание к Коринфянам. Перечните, пожалуйста, прям несколько страниц назад. 15 глава. Мы выборочно. 42 стих. Посмотрите, пожалуйста. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. 43. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. 49. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. И дальше 53. Ибо тленному этому надлежит облечься в нетление, и смертному этому облечься в бессмертие. Другими словами, апостол Павел, он ожидает тело, которое получит верующий человек. Он радуется этому. И это дает ему такую очень твердую надежду, упование. Люди цепляются за это неказистое тело. Даже люди, у которых, казалось бы, такое совершенно внешнее тело, они находят недостатки в нем. Но Павел говорит, на небесах мне не нужен будет нож пластического хирурга. На небесах мне не нужен будет кто-то, кто лекарство или инъекции сделает, чтобы препятствовать образованию морщин. Нет, всего этого не будет. У меня будет удивительное новое тело. И поэтому не стоит держаться здесь за это земное. Вторая идея, почему Павел говорит, что не стоит держаться за это временное жилище, он говорит, помни о своем дне переезда. Посмотрите, пожалуйста, чуть-чуть дальше, 4 стих. Павел говорит, ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. И Павел говорит, что действительно, эту палатку скоро снимут с этого места, как говорит Псалом 102, стих 16. И он говорит, но сейчас, находясь в этой хижине, я воздыхаю. Павел испытывает просто тяжелейший эмоциональный гнет на самого себя. Он переживает, что ему придется испытать сам момент смерти. Посмотрите, он говорит, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься. Он говорит, я воздыхаю, потому что мне придется умирать. Павел, ты что, боишься смерти? И Павел мог бы сказать, ну я не то, что ее боюсь, но это очень неприятно. На моих руках умер не один человек, и я не видел ни одного, кто мог бы вот так вот с улыбкой встречать смерть. Смерть – это всегда нечто противоестественное. Смерть – это не то, что Бог создал. Смерть – это не то, что приносит нам счастье или удовольствие. Смерть – это всегда тяжесть ужасного опыта. И Павел говорит, я не хотел бы пережить вот этот момент. Если вы перечтете чуть дальше, 11 главу 2 послания к Коринфянам, Павел пишет в 23 стихе, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской». Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лже-братьями. В труде, в изнурении, часто в бдении, в посте, в стуже, часто на стуже и в наготе. Другими словами, апостол Павел переживал чрезвычайно тяжелые обстоятельства в своей жизни. Кто из нас пережил хотя бы половину из этого? И смотрите, апостол Павел говорит, я бы не хотел испытать смерть. Возможно, апостол Павел хотел бы, наверное, как Илия или Елисей, как Илия или Енох, быть взятым, чтобы не испытать смерти. А, возможно, Павел хотел бы, чтобы дождаться того момента, когда церковь будет восхищена, когда ему не придется переживать этот период смерти. И вместе с тем, находясь вот в этом теле, он говорит, но если придется, я готов это сделать. И смотрите, интересно здесь, он говорит, чтобы смертное поглощено было жизнью. 4 стих, конец. Идея такая, как вы камень бросаете в реку, и он просто тонет там. Он говорит, точно так же моя обычная смертная жизнь, чтобы она вот потонула вот в этом жизнь, вот в этой жизни, в вечной жизни, небесной жизни. Давайте зададим себе вопрос, а почему люди боятся смерти? Что их страшит там? Вот самого процесса смерти. Я думаю, что большинство людей, они сказали бы, я боюсь факта мучений. Ну, я бы, может быть, согласился бы во сне умереть. Вот закрыл глаза и открыл уже там у Христа на небесах. И некоторые люди говорят, что сам факт смерти, он очищает человека, он приготавливает его. Может быть и так. Но на самом-то деле не всегда это происходит. Не всегда человек, который испытывает мучение, он очищается или становится ближе к Богу. Смерть – это всегда чрезвычайно сложное переживание. Даже мученик Стефан, помните, в Деянии апостолов в 7 главе, когда он переживает смерть, когда его забрасывают камнями, и он видит славу даже Бога. В этот момент слова, которые он может только сказать, «Господи, прости». У него нет какой-то особенной радости, там, воодушевления. Он молится только за своих мучителей, и все. И это действительно, это тяжело. Некоторые люди, они переживают, что в смерти они снова столкнутся со своими грехами. В книге «Путешествие пилигрима» Джон Буньян описывает, как два друга, христианины и уповающие, они приближаются к реке смерти. И вот что там он описывает. «Не найдя ничего, что могло бы избавить их от переправы через реку, они вновь обратились к юношам. Река везде одинаково глубока? Нет, ответили те. Глубина воды зависит от силы вашей веры. Чем сильнее вера, тем мельче река. И наоборот, чем слабее вера, тем она глубже. И мы здесь бессильны вам помочь. Пилигримам ничего другого не оставалось, как войти в воду. Но лишь только христианин ступил в реку, как стал тонуть. И в испуге он закричал своему другу, «Я тону!» При этих словах беспросветная мгла окружила христианина, и он уже больше ничего не видел перед собою. Лишь изредка произносил он бессвязные слова, выдающие весь ужас и страх его души и сердца, и навеки остаться здесь и не вступить в небесный град. Прежде совершенные им грехи всплывали в ее памяти, терзали его и мучили, ему казалось, что злые духи стоят рядом и уже готовы унести к себе оскверненную грехом душу его». И дальше Буньян описывает, что только упование на Христа, воспоминание, что Христос простил его грехи, только это помогло ему преодолеть смерть. Действительно, смерть – это что-то ужасное. Это то, что придется пережить мне и вам. Это то, что, с чем мы столкнемся неизбежно. Вопрос, который задал, хотел бы я вам. Что вы делаете, когда вы слышите о смерти? У нас о ней не очень принято говорить. Кладбище огораживают таким забором, что вы даже не узнаете, что там кладбище. Обычно не говорят о том, что похороны, да, пытаются это каким-то другим словом обозначить. Вы можете спрятать голову в песок, как страус. Либо вы можете совершенно очевидно самому себе сказать, да, это объективно, мне придется это пережить. Но если вам придется это пережить, то не стоит довольствоваться тем, той земной жизни, которую вы здесь живете. Стоит перенести свой взгляд дальше. Это подобно к тому, как если вам, хотите вы или не хотите, нужно идти к врачу, но вы знаете, что та операция, она принесет вам благо, она принесет вам счастье. То же самое и здесь. Вы понимаете, да, это сложно, смерть, но именно это направляет ваш взгляд дальше, в небеса. Что помогает вам не останавливаться на этой земной жизни? И пятый стих, он говорит, мысль о своем предназначении. Посмотрите, пожалуйста. На это самое и создал нас Бог, и дал нам залог Духа. Интересно здесь вот это слово, Павел говорит, Бог снарядил, Бог приготовил нас для определенной цели. И мы могли бы подумать, что эта цель – вечная жизнь, но на самом деле контекст, Павел говорит, я не хочу совлечься, но облечься. По-другому могли бы мы сказать, Бог определил, что каждый человек, он переживет эту смерть. Он снарядил нас на это. Зачем это Богу нужно? Разве Бог не мог бы избежать смерти? Разве Бог не мог бы сделать так, чтобы человек вот сразу, он уверовал, и сразу раз, и восхищался бы в небеса? Зачем это нужно? Один богослов, он вот как сказал. Вина и, соответственно, кара за первородный грех и за личные грехи с нас сняты. Поэтому для нас отменяется смерть, духовная и вечная, и мы не испытаем второй смерти. Тем не менее, мы должны пройти через физическую смерть, просто потому, что она уже стала одним из условий человеческого существования. Мы с вами переживаем смерть как вполне естественное последствие греха Адама и Евы. С этим мы должны смириться. И смотрите, интересно, здесь апостол Павел говорит, Бог для нас это приготовил, Он определил этот путь, но вместе с тем Он дал и нам и залог Духа Святого. Он дал нам что-то, что будет вместе с нами. Он верил нам ценность, депозит. Дух Святой обитает внутри в человеке. И Он закончит этот процесс трансформации. Он закончит преобразование верующего, чтобы он был угодным Ему. В 4 главе Павел рассматривает себя как глиняный горшок. Когда вы читаете 7 стих, он говорит, но сокровище это мы носим в глиняных горшках. Он говорит, я всего лишь глиняный горшок. Разве стоит так переживать об этом глиняном горшке? Самое важное это то, что в нем внутри. Он говорит, вот в нем сокровище. Для чего? Для того, чтобы сила, слава была приписываема Богу, а не человеку. Многих людей пугает неизвестность будущего. Многих людей пугает, как они будут проходить саму смерть. И это понятно. Мы привыкли оперировать тем, что вот здесь, рядом с нами. То есть у меня есть мое тело. Оно, вот, я понимаю, как оно. Есть люди, которые меня окружают. И я понимаю, как они со мной контактируют. А там что-то непонятно. И здесь он говорит, но я знаю, что Господь дал мне Дух Святого, и Он, безусловно, будет со мной. Он поможет мне пройти это. Он поддержит меня, даже тогда, когда мне будет тяжело. Друзья мои, вот это дает нам удивительную надежду и упование. Смерть – это не что-то простое и легкое, но Бог обещал помочь. Когда вы приходите к людям которые действительно страдают или умрут скоро, какую надежду вы можете им дать? Как вы их можете поддержать? Самое важное, что человеку нужно, ему нужен Дух Святой, Бог, который поможет ему прожить этот страшный период его жизни. И если вы ему не предложите эту настоящую надежду, все остальные, там, давай, крепись, держись, мы рядом с тобой, они не помогут. Человеку нужна опора. Человеку нужно что-то очень прочное. Итак, первое правило – не удовлетворяйся жизнью в старом доме. Второе правило – не страшись переезда в новый дом. Посмотрите, апостол Павел начинает 6 по 8 стихи. Он интересно, он говорит здесь, он говорит, мы всегда благодушествуем. 8 стих – мы благодушествуем. И русское слово, оно не очень информативно для нас. Лучше бы по-другому мы могли бы его перевести как мы имеем смелость, мы имеем уверенность. И Павел здесь говорит, итак, мы всегда имеем уверенность. В чем же он имеет уверенность? Он имеет уверенность, что туда, куда он переедет, там гораздо лучше. Я вспоминаю моего деда, когда у него умерла жена, ему нужно было переехать, ну или родители ему предложили переехать к нам в квартиру. Представляете, человека, который уже там, под 70, которого там свой дом в деревне, который был пастором церкви небольшой, которого все привык, ему нужно все это оставить и переехать куда-то. Ему это было настолько тяжело. А плюс там помимо моих родителей было еще у нас 6 человек детей, и ему нужно было вот туда вот 7-м в 3-комнатную квартиру. Конечно, это очень тяжело. Ему нужно было уверенность, что его решение, оно будет самое правильное. Что это единственное верное решение. И Павел говорит, и у нас есть эта уверенность, и мы знаем, что водворяясь в теле, мы устранены от Господа. Другими словами, здесь Павел говорит, вот интересно, он здесь использует слова, в русском это не очень понятно, но в греческом видно вот эта вот игра слов. Когда он говорит, мы водворяемся, или устранены, он использует одно и то же слово, но с двумя разными приставками, как бы от и в. Другими словами, он говорит, когда мы водворяемся в теле, то есть мы в теле находимся, мы от Господа, мы не в этом доме. И дальше в 8 стихе он говорит, поэтому лучше выйти из этого тела и быть в доме со Христом. Он показывает эту простую картину. Он говорит, я хочу быть там, где мой Бог. Я хочу быть там, где мой Спаситель. И он говорит здесь, когда я в этом теле, я устранен от моего Господа. Когда я в этом теле, я не могу с Ним общаться так близко, так тесно, как я того бы хотел. Почему? У меня есть моя греховная природа. И утром я встаю на колени, я хотел бы молиться, но мои глаза закрываются. А вечером, когда я прихожу после работы, я так устал, что я опять не могу, и меня спать тянет. Даже когда я в церковь прихожу, и вроде бы казалось бы, нужно здесь сидеть и слушать Слово Божие, мои глаза опять закрываются. Я понимаю, что я не так сосредоточен, я не так целеустремлен, как того хотел бы. Я это понимаю. И Павел говорит здесь, мы знаем, что водворяясь в теле, находясь, живя в этом теле, мы не можем жить вместе с Богом. Мы не можем иметь такого близкого общения. Мы всего лишь грешники. Поэтому Павел говорит, то, 8 стих, мы имеем уверенность и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. Мы желаем быть вместе с Ним. И это самое удивительное общение. Наши дети, как, в принципе, и любые, наверное, дети, они очень любят дни рождения. Почему? Потому что день рождения – это что-то такое очень вдохновляющее. Это то, когда он, ребенок может получить ну, все или почти все, что он ожидает. Спросите наших детей, они вам скажут, сколько дней уже осталось до дня рождения. Начался обратный отсчет. Раз, там отмечается. Есть это ожидание. Вот подобное ожидание у апостола Павла. Каждый день, это он как бы вычеркивает, о, я же еще ближе к Господу, тогда, когда я могу иметь с Ним близкое общение. Потому что ничего не сможет меня разделять от Него. Люди обычно не любят уже старшего возраста, дни рождения. Почему? Они говорят, ну я старею, я же не такой привлекательный, у меня вот тут и там начинает все разваливаться. О, у апостола Павла другая вообще концепция. Он говорит, для меня каждый день это еще на один момент я ближе ко Христу, когда ничто не сможет меня отделить от Него. Поэтому он говорит, смотрите, 8 стих, то мы имеем эту уверенность и желаем лучше выйти из тела и водвориться. В послании к Филиппийцам, 1 главе, 23-24 стихи, Павел говорит, влечет меня и то, и другое. Он говорит, имею желание разрешиться и быть со Христом. То есть я хотел бы умереть, потому что это несравненно лучше. Оставаться во плоти нужнее для вас. Павел пишет это послание из тюрьмы в Риме. Он не знает, отпустят его или казнят. Но он говорит, для меня вот есть это желание быть с Господом. Я всегда, вот когда читаю этот текст, я думаю о матери, которая думает, вот если я умру, на кого останутся мои дети? Кто будет о ней заботиться? Кто будет заботиться о муже? Кто будет там то или другое делать? И это действительно это важный вопрос, который люди могли бы задавать сами себе. Но апостол Павел говорит здесь интересно. Он говорит, для меня я имею уверенность, и я понимаю, что это гораздо лучше. Это не значит, что теперь нам нужно готовиться к самоубийству. Это не значит вовсе, что верующие должны махнуть на свою жизнь. У апостола Павла была эта любовь и страсть к благовестию. У него была эта забота о людях, верующих в разных церквах. Но вместе с тем он понимал, у него есть гораздо лучшее, ценнее, там на небесах. И поэтому он стремился туда. Друзья мои, что для вас является таким важным и ценным? Если вы поставите на весы свою семью или Христа, можете вы сказать, что я понимаю, что для меня Христос – это что-то, что гораздо лучше. И если Господь меня пока оставит здесь на земле, хорошо, я буду. Но Христос для меня – это великая ценность, к чему я стремлюсь. Ничто не поможет человеку умереть, если у него нет ценности Христа. Он будет цепляться всеми фибрами своей души за эту обычную, видимую жизнь. Он переживает, потому что он не знает, что у него есть там. И Павел говорит, я готов ради него отдать все. Павел так сильно любит Христа. Это все равно, как если бы девушка, она отвергает ухаживание всех других парней, которые окружают ее, ради любимого, ради того, кого она ценит. И то же самое и здесь. У Павла, у него есть эта страстная любовь ко Христу, ради чего он отвергает все остальное. Посмотрите, и дальше, 7 стих, Павел поясняет, почему у него есть такая страсть, уверенность. Он говорит, ибо мы ходим верою, а не видением. Другими словами, Павел говорит, в этом мире я опираюсь на веру, а не на то, что я вижу. Потому что 18 стих 4 главы, он говорит, мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Мы смотрим не на то, что временно, но то, что невидимо и вечно. Для Павла нематериальные вещи имеют ценность, но тот, кого он не видит, это имеет ценность. Бог. Когда мы читаем с вами повествование об выходе евреев из Египта, для них было достаточно понятно и ясно, что Бог с ними. Был столб облачный, был столб огненный. Он вел их, он их направлял. И это было очень ясно и понятно. Но для людей Нового Завета нету такого, над кем-то там нимб обитает. Нет такого, чтобы человек мог бы сказать, о, у меня есть определенное там сильное ощущение или еще что-то. Есть вера. И Павел говорит, я уповаю на веру. На что же здесь Павел опирается? Он опирается на то, что Христос – его Искупитель. Он опирается на то, что его грехи прощены ради жертвы Христа. И теперь ему не нужно страшиться и бояться Божьего суда ради Христа. Павел опирается на то, что Христос воскрес, и его тело было измененным, и он обретет то же самое, похожее на тело Христа. Новое, удивительное. Когда мы думаем вот об этом, то мы понимаем, что людям нужно учиться не просто на словах свою веру позиционировать, но и действительно доверять этому. Люди всегда пытаются найти какие-то вот вещественные доказательства жизни после смерти. Там какие-то ученые типа взвешивали тело умирающего. Они говорили, душа весит там несколько граммов. Я помню, как у нас в церкви люди зачитывались буквально книгой, написал ее Моуди, называется «Жизнь после жизни». И там описывалось, что вот люди, которые умирали и пережили клиническую смерть, они видели там свет, и вроде бы вот так вот все тут у них прошло. На самом деле, вот в этой книге есть несколько проблем, достаточно серьезных проблем. Люди видят, что доказательства существования жизни, которые исходят из исследований, они более существенны, чем то, что говорит Библия. И во-вторых, вот этот исследователь, получается, у него абсолютно не важно, какой человек, верующий или неверующий, они видели все белый свет, что-то такое теплое, что их окружало. Стоп, разве такое может быть? Библия нам говорит совершенно о другом. Почему людей привлекают такие книги? Это то, что такое видимое, что можно пощупать, потрогать. Здесь вера уже, может быть, не так важна. А у них есть определенные какие-то такие другие стандарты, на что они могут опереться. Друзья мои, единственное, на что мы можем опереть свою веру, это Священное Писание и больше ничего. Только это слово способно помочь нам пережить любые тяготы, падения и угрозы для нашей жизни. Только это слово способно помочь тем людям, которые рядом с вами переживают боль утраты, падения. Итак, Павел говорит о двух простых правилах, которые помогают вам стремиться в небеса. Во-первых, не удовлетворяйся жизнью в старом доме. Во-вторых, не страшись переезда в новый дом. И третье правило. Живи ценностями нового дома. Посмотрите, 9 и 10 стихи, они как раз нам показывают вот эту вот концепцию, которую Павел здесь провозглашает. 9 стих. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли быть ему угодными». Павел, интересно, здесь вот это слово использует «ревностно стараемся». В греческом оно из двух корней, это слово состоит, «любить и честь». Или буквально он говорит, у меня есть амбиции, у меня есть некая честолюбивая цель, которую я хочу достичь. Но эта честолюбивая цель не в том, чтобы ему было хорошо, не в том, чтобы его превознести. Эта честолюбивая цель не в том, чтобы, Павел говорит, я хочу как можно больше грешников. Не в том, чтобы построить самую большую церковь на планете. Не в том, чтобы воспитать самых хороших детей, которые были бы когда-либо. Хотя это неплохие цели. Но это не самое важное. Он говорит, и потому ревностно стараюсь быть ему угодным. Павел хочет угодить или буквально доставить радость своему Господу. Давайте зададим вопрос. Что же доставит радость вашему и моему Богу? Что приносит ему действительно счастье? Бог – это самая счастливая личность во Вселенной. И он радуется тогда, когда мы поступаем правильно. Павел здесь интересно, он не конкретизирует, но мы могли бы с вами вспомнить ответ Христа. Что самое важное для человека? Он говорит, люби Бога, люби ближнего. В принципе, это две заповеди, которые описывают все остальное. И он говорит, когда мы любим Бога, тогда наши отношения со Христом, они крепнут. Тогда взамен старой эгоистичной жизни в нас формируются новые правильные принципы поведения. Потому что мы любим Бога, мы хотим Ему угодить. И это, конечно, проявляется в том, как мы любим наших ближних. Мы будем стараться приносить радость и удовольствие нашему Богу. Смотрите, Павел говорит, чтобы, водворяясь ли, или выходя ли, быть ему угодными. То есть, другими словами, выдворяясь, или живет ли человек в этой плоти, или выходя, умирая, быть верными этой цели. Для Павла нет ничего, что могло бы помешать этой цели. Он говорит, для меня это самое важное. Некоторые люди думают, что тогда, когда они тяжело больны или умирают, у них есть некая индульгенция для того, чтобы вести себя не так. Ну, вы замечали, наверное, особенно люди, которые так вот на больничной койке, они такие раздражительные, они ворчат, они всем недовольны. Им кажется, что как будто бы весь мир идет против них. И люди думают, что это есть некоторое такое у них право, потому что они умирают. На самом деле, Павел здесь говорит, неважно, что со мной происходит. Если даже я сейчас умираю и испытываю просто нестерпимую боль, моя цель – быть ему угодным. Вот что я хочу достичь, независимо от того, как я живу, где я живу и сколько я живу. Друзья мои, если бы вы сегодня задали себе вопрос, что я могу сделать угодного для Бога на этой неделе? Как я могу угодить Богу? С каким грехом Бог хотел бы, чтобы вы расстались на этой неделе? Вы это знаете? Вы знаете, с чем Бог хотел бы, чтобы вы боролись? Вы это ему угодите. Бог знает, и вы знаете, каким образом вы можете послужить своим ближним и таким образом принести славу Богу и радость Ему. Я хотел бы попросить вас, чтобы вы написали буквально вот этих вот два предложения. Господь, на этой неделе я хочу бороться с этим. На этой неделе я хочу послужить вот этому человеку. Это поможет вам мыслить вот очень конкретно. Жить, чтобы быть ему угодными. У нас очень много планов вообще обычно на неделю. Мы думаем, как встретиться с кем-то, как денег заработать, как семью содержать, как детей воспитывать. У нас есть много-много-много всяких обязанностей. Это неплохие обязанности, правильные обязанности, но это второстепенные обязанности. Главная обязанность – как я могу Богу угодить? Мы не задаем себе вопросы такого порядка, а это самые важные вопросы. Пожалуйста, я бы хотел просить вас, чтобы вы себе их задали. И посмотрите, Павел говорит, и это, вот ценности этого нового дома, они помогают мне видеть и свою ответственность за эту жизнь здесь на земле. Посмотрите, 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться на судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». Здесь Павел использует интересное слово «на судилище Христово». И обычно это слово, оно использовалось как для обозначения возвышенности, куда вставал правитель и провозглашал какую-то речь. Об этом мы читаем в Деянии апостолов, 18 глава, 12 по 16 стихи, 25 глава, 6 стих. То же слово использовалось для описания возвышенности, куда спортсмен заходил, чтобы ему награду вручили. Вот этот лавровый венец. И он говорит, поэтому всем нам нужно явиться вот на эту возвышенность, где Бог будет оценивать каждого из нас. И здесь Павел не говорит о том, что Бог будет вот как этот судья, который будет наказывать грешников. О чем мы читаем в Откровении, 20 главе, с 11 по 15 стих. Тот суд, он будет для неверующих. Тот суд будет обрушен на тех, кто отвергли Христа. Здесь Павел говорит о судилище, как о том, где, как спортсмены, верующие будут оценены. Те, которые победили, они получают награду. Те, которые проиграли, те, которые ничего не сделали, они просто вот без всего заходят в Царство Божие. Смотрите, здесь интересно. Павел говорит, чтобы каждому получить соответственно, что он делал в теле, доброе или худое. И здесь Павел, он говорит, дела верующих будут оценены, что они сделали. Доброе или худое, или лучше по-другому мы могли бы сказать, бесполезное. В первом послании к Коринфянам, 3 главе, Павел говорит, некоторые верующие, они даже пытаются церковь строить, там что-то прилагают, какие-то усилия, он говорит, но Бог испытает это. Все будет видно, мотивация человека будет ясна перед Христом. Никто не сможет скрыться. И он говорит, те люди, которые ради самих себя это делали, то Бог не оценит их труд. они как головня из огня просто войдут в Царство Небесное и все. Другими словами, этот текст, он говорит, что каждый человек, он перед Богом увидит, что все его дела явны. Все, что доброе или худое он делает, бесполезное, оно будет явным. Позвольте, я задам вам вопрос. Если бы вы рассказали о всех своих тайных мыслях кому-то, насколько бы вы себя комфортно ощущали? Если бы о ваших делах, которые никто не знает, узнал бы кто-нибудь, как бы вы себя в тот момент ощущали? Апостол Павел говорит, доброе или худое? Бог это оценит. Даже если это никто не знает, Бог это знает, Бог это видит. Бог это будет оценивать. Более того, после смерти не будет уравниловки. То есть после смерти совершенно очевидно, что наша земная жизнь, она имеет вечные последствия. И награда наша, она формируется здесь и сейчас. И поэтому, в зависимости от того, как вы сейчас живете, это зависит то, какую награду вы получите. И раз ваши слова, раз ваши дела, раз ваши мысли, они будут оценены, раз они имеют влияние на вечность, на вашу позицию там в небесах, разве не стоит вот уже сейчас приложить максимум усилий, чтобы, 9 стих говорит, чтобы быть ему угодными? Разве не стоит мыслить вот такими категориями? Когда мы сталкиваемся со смертью, мы понимаем, что это чрезвычайно тяжелая и глубокая потеря, которую переживает человек. Но Павел рассматривает себя не с позиции там, какого-то лузера. Он не рассматривает себя, что ему нужно что-то потерять. Он рассматривает свое перемещение из этой жизни в жизнь вечную как просто странствование. Он рассматривает себя как пилигрима. Он рассматривает себя как иммигранта. В нашей жизни каждый день люди будут умирать. Вы будете сталкиваться с этим. Вы будете сталкиваться с тем, что ваши близкие будут умирать. Я рассказывал, что в моей церкви, там в Самаре, так Бог сделал, что у меня в малой группе были одни бабушки. Почти 10 бабушек. И вот мое служение, оно было вот такое похоронное. То есть я то одного похоронил, потом другую, потом третью. И я с этим сталкивался постоянно. Если вы сейчас пока еще молоды, вы думаете, мне это, об этом не обязательно думать. Стоп. Как вы можете ободрить тех людей, которые рядом с вами? Как вы можете им помочь? Как вы можете сами жить правильно? Ведь если вы сейчас не думаете верно, то тогда, достигнув уже вот этой гробовой черты, вы скажете, Господи, вся моя жизнь прошла и бессмысленно абсолютно. Нету ничего, чтобы я мог принести в небеса. У апостола Павла, у него есть эти три простых правила, которые помогают ему ожидать переезда в свой новый дом. Итак, первое правило – не удовлетворяйся жизнью в старом доме. Второе правило – не страшись переезда в новый дом. И третье правило – живи ценностями нового дома. Если вы действительно вот живете этими правилами, тогда вместе с апостолом Павлом вы могли точно так же сказать, как он говорит в послании к филиппийцам, я не знаю, что мне избрать. Я люблю Христа, я стремлюсь туда всей душой. Но пока я здесь, значит, Господь меня здесь оставил. И поэтому я буду радоваться общению с теми людьми, которые мне Господь дает. Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы угодить моему хозяину. И я буду стремиться всей своей душой туда в небеса, потому что там мой настоящий дом.